Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопух, медовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Катя Микречи, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, что «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Номер один для Крыма в принципе – это история с водой. Дело в том, что в Симферополе с 1 мая якобы возобновилась уже подача воды. Об этом на своей странице в Facebook написал российский глава Крыма Сергей Аксенов. И вот в Ялте, по словам Аксенова, воду будут подавать с 6 утра до полуночи, а круглосуточный режим подачи воды будет введен лишь 1 июля. А по данным Крымского гидрометцентра, водохранилища полуострова заметно наполнились водой в результате, в общем-то, зимних осадков, зимних весенних осадков. Собственно, по подсчетам синоптиков, объем воды все равно в водохранилищах меньше, чем по состоянию на май прошлого года. Чувствуете разницу? Ну вот, например, Сергей Гапон, это специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, рассказал, что запасов воды, правда, стало больше, однако переломный момент так и не наступил.
За последние две недели действительно по всем водохранилищам наблюдается улучшение ситуации, и площадь зеркала увеличивается по всем водохранилищам. Особенно это характерно крупным водохранилищам, в том числе и Чернореченскому. Больше всех в процентном соотношении наполнилось Белогорское водохранилище, и его нынешний объем даже превышает объем, который был наблюдаем за 2020 год. Если сравнивать большинство водохранилищ с 2020 годом, то все же практически для всех водохранилищ площадь зеркала все еще меньше, чем год назад, то вот для таких водохранилищ, как Белогорское, нынешняя его площадь превышает площадь 2020 года.
Хуже всего ситуация наблюдается в Рыбинском водохранилище. И по процентному соотношению за последние две недели воды набралось меньше всего по сравнению с другими водохранилищами. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, она самая неблагополучная, так как воды в 2021 году все-таки намного меньше, чем в 2020. А для других водохранилищ ситуация, как я уже говорил, для по сравнению с 2020 годом воды все еще меньше. Вот для ряда водохранилищ, таких как Белогорское, воды все же больше, чем в 2021 году. Это обусловлено тем, что неравномерно выпадали атмосферные осадки по полуострову, и с тех частей гор, где снега накопилось больше, как раз-таки таяние шло наиболее интенсивно, и большее количество осадков наполняло те водохранилища, которые вот я и назвал наполнены больше в 2021 году, чем в 2020.
А вот заведующий отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины Вазира Мартензинова, она прогнозирует обильные дожди лишь в отдельные периоды в течение следующих месяцев.
Что можно сказать в целом? Вообще вот нормы месячных сумм осадков незначительные для территории Крыма. Они не превышают 36-45 миллиметров в пределах почти каждого месяца. Что вот мы посчитали прогноз, что мы увидели? Увидели, что май месяц следует ожидать осадки в первой декаде. Где-то к концу первой декады возможны такие приличные осадки, около 10 миллиметров и выше. Затем получается в конце месяца незначительные осадки в мае. Это практически по всей территории Крыма вот такой режим будет. Дальше, если посмотреть, что будет в июне, мы посмотрели, то оказывается, вот также первая декада июня, она будет по территории Крыма в отдельные дни очень сильные осадки. Здесь, в общем, июнь получается с осадками, но с осадками опять в пределах первой половины месяца. Вторая половина месяца незначительные осадки, и к концу месяца практически нет осадков. Ну и немножко вот мы прошлись на июль, да, июля не будет баловать особенно осадками.
Гидролог же Мария Киреева, несмотря на трудности с водой, которые признают даже российские власти Крыма, в программе «Вести Крым» она дала оптимистические прогнозы на нынешний курортный сезон.
Запасов воды хватит и для местных жителей, и для гостей полуострова. Во-первых, зимой и весной увеличился естественный приток в водохранилище, а во-вторых, на полуострове построили новые водозаборы. Уже сейчас Симферополь перешел на расширенный график водоснабжения. Жители города теперь получают воду с 6 утра до полуночи. Важную роль в обеспечении водной безопасности Симферополя играет Бештерек-Зуйский водовод, запущенный 18 марта. В данный момент на новых скважинах водозабора завершают обвязку. Работы на объекте планируют завершить летом, и город дополнительно будет получать из этого источника 22 тысячи кубических метров воды в сутки. К круглосуточной подаче воды возвращается и Ялта. В водохранилищах, питающих город, накопился достаточный объем водных ресурсов, чтобы снять ограничения в водоснабжении как минимум до октября.
А вот активист из Симферополя Алексей Ефремов полагает, что многие горожане уже на самом деле привыкли к графикам подачи воды, к перебоям с водой, с отсутствием горячей воды. И, собственно, не уверен, можно ли верить обещаниям чиновников о том, что все, собственно, возобновится в полной мере и что круглосуточное водоснабжение снова появится в Крыму.
Ну, во-первых, насколько можно вообще верить словам этих властимущих, это тоже такой момент, и насколько, допустим, тут постоянно какая-то ситуация меняется, вносятся свои какие-то коррективы. Вот опять же, недавно перед Пасхой там, на чистый четверг обещали воду не выключать, а в некоторых районах ее вообще там не было, или там очень поздно дали. Опять же, вот с горячей водой. То есть настолько все непредсказуемо, настолько тут все как-то ситуативно, и поэтому люди вот уже привыкли уже по факту, что значит приходить домой, включать кран и верить тому, что своим глазам, своим ощущениям, а не то, что там пишут, говорят. И вот эта вот новость не сильно даже как-то повлияла на общую ситуацию, на жизнь, на быт.
Я думаю, что вы уже точно помните, знаете, что Украина материковая обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом, но после аннексии Крыма России в 2014 году, собственно, поставки воды в Крым прекратили. Официально Киев утверждает, что возобновит поставки воды и работу Северо-Крымского канала, как только Крым будет деоккупирован. Топовое событие этой недели – это приезд госсекретаря США Энтони Блинкена. Он несколько дней был в Киеве и вот, собственно, встретился с руководством Украины, с народными депутатами, с представителями разных фракций, с общественным сектором. И вот президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждались временно оккупированные территории Украины и, в частности, аннексированный Крым. По словам Зеленского, в ходе этой встречи также поднималась тема Крымской платформы и, собственно, участия в этой платформе США. Украинский политолог Олеся Яхно рассказала в эфире радио «Крым Реалі», что визит Энтони Блинкена – это лишь такая часть усилий новой администрации США по выработке тактики в ответ на действия России.
Безусловно, я считаю этот визит очень важным и с той точки зрения, что удается выстраивать такое более тесное сотрудничество сейчас с Украиной и Соединенными Штатами, и в том смысле, что Блинкен провел встречи такие с представителями разных ветвей власти, и президентом, и исполнительной, и законодательной власти, и такая полномасштабная картина сформировалась. Но также это важно и с точки зрения того, что в мире, как мне кажется, сейчас происходит некоторое изменение подходов в части, которые касаются безопасности. И в этом смысле, поскольку очень активно обсуждаются новые вызовы в связи с безопасностью, в частности, там и кибератаками, и прямой агрессией. И, на мой взгляд, поскольку вырабатывается, да, вот такой, условно говоря, новый подход, в результате которого как я считаю, появится очень четкий перечень возможных действий, если Россия решит и дальше продолжать деструктивную свою деятельность вообще по всему миру и в случае конкретно возможного усиления агрессии.
Я думаю, что постоянные наши зрители помнят, что в конце апреля Европейский парламент принял резолюцию, которая в случае вооруженного вторжения России на территорию Украины предусматривает исключение России из платежной системы SWIFT, предусматривает прекращение импорта нефти и газа из России в Евросоюз, а также заморозку всех европейских активов, близких к российским властям, олигархов и их семей. В США пока не заявляли о готовности присоединиться к таким ограничениям, но вот управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний подчеркивает, что европейская резолюция носит лишь такой рекомендательный характер, однако он признает перечисленный в этой резолюции список мер достаточно действенным.
Главным бюджетообразующим сырьем для России является как раз нефть, там, да, это раз, и это реально воплотить в жизнь. Почему? Потому что, в принципе, на европейском рынке безболезненно могут другие страны заместить эту нефть. Газ сложнее, но там Катар может помочь, да. То есть, как бы, введение этих санкций, оно очень болезненно для Российской Федерации, это удар очень сильный. Касаемо SWIFT, я думаю, что вероятность введения санкций через SWIFT менее вероятна, и скажу почему. Потому что отключение SWIFT и отключение вообще России от банковской системы, это мировой банковской системы, это, знаете, такое оружие с двух концов. Почему? Потому что Россия не сможет свободно получить деньги с Запада, да, например, за продажу сырья, но и Запад не сможет, например, получить деньги за свою продукцию, которая не все-таки присутствует на российском рынке.
А вот российский экономист Дмитрий Некрасов убежден, что Запад уже не способен вести против России более такие жесткие ограничения и рассчитывать на их действенность. Сам Некрасов считает, что отключение России от платежной системы SWIFT это, ну, было бы крайне болезненным таким шагом в 2014 году. Однако 7 лет спустя, мол, власти России уже подготовились даже к такому сценарию.
В общем-то, арсенал санкционного давления, он во многом исчерпан. Надо понимать, что есть, как сказать, некая долгосрочная эффективность санкций. То есть они, очевидно, сдерживают экономический рост в России. Очевидно, из-за санкций ВВП там, сейчас, может быть, там, процентов на 5-7, может быть, там, даже 10 ниже, чем мог бы быть. Конечно, санкции в этом смысле, в смысле возможности долгосрочного экономического роста, развития российской экономики и так далее и тому подобное, конечно, санкции на это влияют, но они не создают никаких катастрофических последствий для режима Путина здесь и сейчас. То есть, как бы, они недостаточно существенны и не могут быть, на самом деле, более существенны для того, чтобы заставить Путина там, пойти на какие-то политические уступки. А российская экономика, она ведь тоже постепенно адаптируется к санкциям. Одно дело, когда этого никто не ожидал, их начали вводить, и, допустим, то же самое отключение от SWIFT в тот момент времени могло бы вызвать гораздо больше разрушения и там, негативные эффекты, чем сегодня, когда уже 7 лет обсуждается, что отключат от SWIFT, и понятно, что и бизнесы, и в первую очередь правительство провели большую работу по тому, чтобы подготовиться к ситуации, когда это рано или поздно произойдет.
Глава же Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в конце апреля призвал США осознать бесперспективность попыток возрождать однополярный мир. Такая цитата. А в противном случае, по оценке Лаврова, две страны будут жить, снова цитата, в условиях холодной войны или еще хуже. Кто любит рэп? Ну, это новость, на самом деле, не только для любителей рэпа. Мы поговорим о российском рэпере Паста, которому в 2017 году въезд в Украину был закрыт из-за концерта в аннексированном Крыму. А вот уже в нынешнем году он готов выступить в Киеве буквально скоро. В 2020 году срок запрета Паста на запрещение на посещение Украины истек, и, собственно, СБУ ходатайствовало в Министерство культуры об исключении артиста из списка лиц, создающих угрозу безопасности Украины. В ноябре 2020 года, в прошлом году, да, в интервью Ксении Собчак Баста отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
За Крым тебе?
Ну, вообще, за то, что есть. Я был нежелательным визитером в Украину. За угрозу был национальной безопасности.
Не, ну ты что, ты говорил «Крым наш»?
Я просто из-за того, что я выступал, пел свои песни, почему-то...
Так,
это непонятно. Но непонятно, почему.
Крым чей?
Я об этом не говорю.
Вот, так поэтому тебя и на какую Украину? Ну, потому что покрутишь,
нет, я объясняю,
не говорю.
Почему?
Я об этом...
Нет,
я же тебе не про, извини меня,
могу
секс
спрашиваю. Нет, я могу объяснить, если интересно.
Давай.
Я считаю, что высказывания на эту тему, возможно, разжигают вот то, что мне совершенно не нравится между Украиной. Я украинец. Моя бабушка с Киева, моя девушка с Кривого Рога, моя мама украинка. Я считаю себя наполовину украинцем. Я бережно отношусь и к Украине, и к России. Считаю, что необдуманные высказывания, модные или не модные, возможно, подкидывают дров в эту печь.
Ну вот Сергей Макринюк, представитель Краевого совета украинцев Крыма, объяснил, в чем заключается угроза для Украины в поведении Басты.
Ну, по-перше, що критично для України? Критично – це захист територіальної цілісності, суверенітету, що передбачає відсутність будь-яких зазіхань на щонайменше нашу територію, наше право на території здійснювати свою юрисдикцію. І чи розберемо далі дії Басти? Що він зробив? Ну, пункт номер один. Людина поїхала туди співати пісні. Ну, зрозуміло, що він порушив порядок, який встановлено нашою державою для відвідування тимчасово окупованої території. Тобто виключно через визначені контрольні пункти в'їзду-виїзду. Чонгар, Чаплинка, Каланча. Порушення є? Є. Він поїхав туди не з якоюсь там приватною метою там відвідати стареньку маму, що хворіє. Да? Тоді б це було, ми говорили, що ступінь загрози невисока, і тоді це адміністративне правопорушення. А він поїхав публічно виступати, усвідомлюючи, що він є достатньо відомий співак, що він користується певною повагою, довірою з боку щонайменше російської молоді. Він зухвало вимоги України ігнорує. Що це? Ну, те є потурання анексії, безумовно, навіть нема про що говорити. Візьмемо наступний факт. Людина знімається в російському фільмі в формі офіцера російських збройних сил на території окупованій міста Севастополь, але з означками, що це нібито територія Російської Федерації. Зазіхання на територіальну цілісність, на суверенітет? Да, безумовно. Третій пункт. Людина є членом журі конкурсу на там найкращу пісню про так званий Кримський міст. Ну, європейська спільнота засудила будівництво європейського мосту. Україна чітко визначила, що це є порушення суверенітету. Ні, людина вкладається своїм іміджем, своєю дією в те, щоб причинити шкоду державі України. То чи адекватно є заборона в'їзду? На мою думку, ні. Це чисто кримінально караний злочин, який має розслідуватися відповідно до кримінально-процесуального закону.
Нужно отметить, что журналисты Крым Реалии пытались связаться с пресс-службой Басты. Ответа, однако, так и не получили. Ну что же, это были самые главные новости уходящей недели. И я благодарна вам за то, что вы провели эти несколько минут вместе с Крым Реалии в этом блоге. Оставайтесь с нами, работаем мы для вас. И помните, крымчане имеют право знать. С вами была я, Катя Некречи, и вся наша команда. До встречи!